Здравствуйте. На прошлом уроке мы говорили с вами об особенностях реализма в конце XIX – начало XX веков. Сегодня мы начнем разговор о новых течениях в литературе, которые называли очень по-разному – декаданс, модернизм, авангард. Поскольку мы часто будем использовать эти слова, и у них значения не очевидны, в очень многих исследованиях они называются по-разному, и даже современники их очень по-разному употребляли. Сегодня наша задача прежде всего разобраться с терминами, то есть определить, что именно в нашем курсе мы будем называть декадансом, авангардом и модернизмом. Слово «декаданс» по происхождению французское. Оно означает «упадок» и взято, в свою очередь, из латинского языка. Так, на рубеже 17 и 18 веков начали называть «упадок вкуса», когда разгорелась знаменитая дискуссия о старых и новых, то есть о старой и новой литературе, о старых и новых писателях. Главный вопрос этой дискуссии был в том, что лучше – образцовая античная литература, вечно прекрасная, или современная литература, которая может быть не такая образцовая, но отвечает духу современности. И вот тогда и было впервые в европейской литературе употреблено слово «декаданс» для обозначения упадка вкуса в литературах в определенные периоды. Вторую волну употребления этого термина мы встречаем уже в середине XIX века. И связана эта волна вот с чем. Начали переносить исследования Дарвина и современных физиологов на литературу, общество, искусство и заговорили о так называемом вырождении человеческого биологического вида и конце человеческой цивилизации. Эти идеи потом получили название социал-дарвинизма, и мы о них на прошлом уроке немножко говорили. В чем выражается упадок человеческого вида? Один из самых знаменитых писателей середины XIX века, Эмиль Золя, о нем мы тоже говорили на прошлом уроке, пишет в статье, которая называется очень хлестко, это такой немножко эпатаж и провокация по отношению к читателю. Так вот, эта статья называется «Что я ненавижу», в 66 году она вышла. Что пишет Золя в ней? «Мой вкус, если хотите, испорчен. Я люблю чересчур острые литературные рагу, произведения декаданса, для которых свойственна болезненная чувствительность, а не крепкое здоровье классических эпох. Я принадлежу своему времени». Вот эта болезненная чувствительность, а не классическое здоровье, это очень важное противопоставление, которое и будет определять место декаданса в кругу других литературных и художественных явлений. Болезненная чувствительность. А двумя годами спустя, в 68 году, французский поэт Теофиль Готье издаст один из самых знаменитых сборников в истории мировой поэзии, сборник «Цветы зла» Шарля Бодлера, и в предисловии напишет очень важную вещь, вернее, даже несколько очень важных тезисов, которые во многом определят психологию и философию поэзии декаданса. Сейчас будет цитата подлиннее, но там несколько важных вещей. Будьте внимательны, обратите внимание на это, послушайте. «Сочинитель цветов зла любил то, что не точно называют декадентским стилем, и что есть не что иное, как искусство, дошедшее до такой крайней степени зрелости, которые достигают на закате состарившейся цивилизации. Изобретательный, усложненный, ученый стиль, исполненный оттенков и поисков, раздвигающий границы языка, заимствующий из всех технических словарей, берущий краски из всех палитр, ноты со всех клавиатур, с тем, чтобы выразить мысль там, где она наиболее неуловима, а формы и контуры наиболее смутны и подвижны, хрупкие свидетельства невроза, желаний, стареющие испорченные страсти, галлюцинации навязчивой идеи, переходящей в безумие». Давайте еще раз проговорим, какие важные мысли высказаны были Теофилем Готье в предисловии к сборнику Бодлера «Цветы зла». Во-первых, декаданс – это старость, закат цивилизации, в данном случае европейской цивилизации. Раз это старость, это с одной стороны означает зрелость и мудрость, а с другой стороны бессилие и невозможность ярких красок и сильных эмоций. Поэтому, с одной стороны, это очень изощренное, тонкое, умное, культурное искусство с огромным количеством культурных намеков, цитат, аллюзий, игрой контекстов. Оно очень сложно построено, а с другой стороны, эмоционально в нем очень много такой истерики, невроза, тревоги, страха, беспокойства, галлюцинаций и прочих видов безумия. И очень важно вот в этой статье, которая стала очень такой, ну, по сути дела, почти роль манифеста сыграла. Вот это ощущение того, что это не художники такие, это время такое, а художники просто его выражают. К концу века эти настроения упадка, тревоги, конца, близкого конца цивилизации усилились. Человечество вообще склонно мистифицировать числа, цифры, даты, какие-то рубежи. И, может быть, вы помните, какими сложными построениями был окружен миллениум, рубеж между 20 и 21 веком, вплоть до кризиса мировой цивилизации и всеобщей гибели мира из-за компьютерного сбоя. Вот примерно похожие настроения царили и на рубеже 19 и 20 веков. Казалось, что что-то очень важное произойдет. И вот творчество всех писателей, у которых доминировали вот эти настроения тревоги, уныния, ощущения близкой смерти, кризиса, и стали называть декадентскими. Один из французских критиков пишет: «Болезни пессимизма подвержены не только несколько эксцентриков, она грызет и заражает значительную часть нашей молодежи». Слово «вырождение» становится даже модным. Один из философов, Макс Нордау, живущий в Париже, но пишущий по-немецки, публикует ставшую очень быстро знаменитой книгу «Вырождение», в которой всех властителей дум – Шарля Бодлера, Оскара Уайльда, Рихарда Вагнера – называют вырожденцами и людьми, которые страдают клинической неврастенией, истерией и моральным кретинизмом. Ему кажется, что искусство больно, и вот эта болезнь транслируется искусством в общество. И надо сказать, что эти идеи постепенно начинают заполнять пространство, а их начинают разделять не только писатели, но и читатели. И Европа вдруг начинает чувствовать себя дряхлой, немощной и близкой к концу. И тут очень интересно, какие сценарии конца европейской цивилизации мы видим в произведениях тех или иных писателей. Например, Лекон де Лиль, французский писатель, французский поэт, считал, что скоро цивилизация городская сойдет на нет. Ему принадлежит знаменитый образ травы, прорастающей сквозь асфальт. Он писал, что вскоре на месте городов будут расти леса, а потом вообще вся страна исчезнет, а потом вся планета погибнет в космической вспышке. Но это были такие совсем уж эсхатологические настроения. Были и другие версии конца европейской цивилизации, например, пришествие новых варваров. В это время становится очень популярной тема упадка Римской империи, становятся модны времена Юлиана Отступника, и даже пишут вот этот образ римляна, бледного римлянина эпохи Юлиана Отступника становится одним из обликов лирического героя. Некоторую роль в этом сыграет франко-прусская война 1870-71 годов, потому что французы, утонченные носители культуры, будут считать победившую их Пруссию такой солдафонской прямолинейной цивилизацией, и вот само это поражение будет знаменовать то, что вот изощренная тонкая культура не выдержала натиска юных варваров. Но новые варвары угрожали не только снаружи, но и изнутри. Вам известно из уроков истории события Парижской коммуны. Так вот, комиссар Парижской коммуны при огромном стечении сочувствующего народа устроил обрушение Вандомской колонны, и немножко времени им не хватило, чтобы сжечь Лувр. Известный французский писатель Флобер пишет своему другу, русскому писателю Ивану Тургеневу: «Меня угнетает состояние общества, одолевает та же печаль, что испытывали римские патриции в IV веке. Я чувствую, как поднимается откуда-то снизу неодолимое варварство. Я всегда пытался жить в башне из слоновой кости, но окружающее ее море дерьма поднимается все выше, волны бьют о ее стены с такой силой, что она вот-вот рухнет. Речь идет не о политике, а об умственном состоянии Франции». Предчувствие надвигающегося краха заставляло одних изо всех сил цементировать, удерживать как-то устои гибнущей цивилизации, держаться за реализм и считать, что литература способна как-то удержаться, а других, наоборот, рассматривать в происходящем признаки близкого конца. Россия в кругу европейских государств могла считать себя достаточно молодой цивилизацией, но и русские поэты начинают чувствовать в воздухе что-то такое похожее. Любопытно, что в 1994 году русский поэт и философ Владимир Соловьев пишет стихотворение «Панмонголизм», в котором гибель цивилизации видит не в пришествии русского бунта, русского мужика, хотя уже вовсю и стачки, и поджоги, и погромы, и волнения в деревне, и русская революция случится через 11 лет. Но и прежде всего он видит угрозу цивилизации в агрессивном движении с востока, пришествии китайцев, новых монголов. Что мы читаем в стихотворении, которое Соловьев назвал «Панмонголизм»? Потом оно нам пригодится, потому что Блок возьмет строчки из этого стихотворения в качестве эпиграфа к своему знаменитому манифесту «Скифы». Итак, «Панмонголизм». Панмонголизм, хоть слово дико, но мне ласкает слух оно, как бы предвестием великой судьбины Божией полно. О, Русь, забудь былую славу, орел двуглавый сокрушен, и желтым детям на забаву даны клочки твоих знамен. Смириться в трепете и страхе, кто мог завет любви забыть, и третий Рим лежит во прахе, а уж четвертому не быть. Впрочем, в пришествии внутренних варваров в какой-то момент не замечать становится невозможно. События, подготавливающие первую русскую революцию, все очевиднее и очевиднее, и позже им будет дана другая версия, другое название. Мережковский, один из родоначальников русского символизма, назовет нового героя, нового варвара грядущий хам. Мы еще вернемся ко всем этим мотивам, когда будем говорить о восприятии символистами первой русской революции. А теперь несколько важных терминов, которые нам пригодятся, когда мы будем говорить о поэтике русского декаданса. Прежде всего, декаденты отказывались от общественных тем для литературы. Для них было очень важно, что не существует никаких истин, не существует никаких моральных обязательств. Более того, истин много, значит и моралей много. Поэтому вот это неразличение, принципиальное неразличение, как говорил Ницше, по ту сторону добра и зла, получило название имморализм. Декаденты – это прежде всего имморалисты, люди, которые считают, что единого критерия развлечения добра и зла не существует. Но есть все-таки некоторая объективная ценность, которая существует. Это прежде всего красота. Красота, эстетика замещает этику и мораль. Все, что прекрасно, то и нравственно. Вот такое отношение к эстетике и красоте получило название эстетизма. Для картины мира декадентов было еще очень важно ощущение
скоротечности бытия, того, что любая жизнь человека заканчивается крахом, то есть смертью, любая цивилизация заканчивается крахом, то есть смертью, люди отчуждены друг от друга и от мира, невероятно одиноки, и вся жизнь состоит только из страдания. Это настроение получило название пессимизма, и отчасти здесь мы видим черты индивидуализма. Итак, еще раз основные критерии, по которым мы можем описать философию и психологию декаданса, это имморализм, эстетизм, индивидуализм и пессимизм. Именно вот этот круг идей и позволит нам отличить декадентскую поэзию от любой другой. Самые известные поэты, которых называли декадентами, это Бодлер, Оскар Уайльд, Метерлинк, Верлен, Рембо. Это прежде всего поэты середины и второй половины XIX века. Но тут очень важно понять вот что. Когда мы говорим декаданс, подразумевая упадок, мы не имеем в виду упадок искусства. Это скорее упадок атмосферы общественной и устройства общества. Вот это ощущение пессимизма и близкого краха, которым заражена Европа конца XIX века. Для искусства это невероятный взлет, потому что мы видим поразительные произведения искусства, созданные декадентами, и это очень сложная форма, это очень интересная философия, это новый лирический герой. То есть декаданс – это упадок именно общественного сознания, но не искусства. В некотором смысле итогом и философским обоснованием декаданса становится книга немецкого философа Освальда Шпенглера с очень характерным названием «Закат Европы». В этой книге, первый том вышел в 18 году, второй в 22-м, в этой книге Шпенглер говорит о том, что каждая цивилизация проходит точку зарождения, расцвета и гибели и упадка. И гибель и упадок цивилизации начинается тогда, когда творческие порывы, какая-то творческая мысль, рождение новых идей, новых смыслов заменяется технологией, цивилизацией, повторением одних и тех же структур. Когда на смену влечения новой религии и новой картины мира приходит агностицизм или материализм, и вот как только цивилизация становится такой, вот как бы сейчас сказали, технологией, она погибает. И европейская цивилизация с точки зрения Шпенглера именно на этом витке сейчас и находится. Вы уже видите, что декаданс – это не столько художественный стиль, сколько мироощущение, круг идей. И вы знаете уже из курса истории, что такие настроения время от времени накрывают цивилизацию в любой стране и в любом веке. Но каждый раз, когда такие упадки настроения происходят, мы знаем, что это не единственное настроение во времени, потому что время никогда не бывает монотонным. Во второй половине XIX века возникает еще один важный комплекс идей, который связан с тем, что искусство должно ориентироваться не на классические образцы, а прежде всего стремиться уловить дух современности. Появляется этот термин «дух современности». Время все время течет, мир все время меняется, а художники все время оглядываются и оглядываются на классическую прекрасную Грецию, воспроизводя одни и те же правила, которые раз и навсегда призваны образцовыми. С этим нужно немедленно покончить. Нужно обратить очи на современность и посмотреть, что же там происходит на данный момент. И ключевой статьей с этой точки зрения становится статья Шарля Бодлера, которая называется «Художник современной жизни». Эта статья посвящена творчеству художника Константина Ги, который был знаменит прежде всего своими, вот то, что тогда называли карикатурами, зарисовками, то есть не академическими станковыми полотнами, а вот этими эскизами с натуры, которые пытались схватить ускользающее время, зафиксировать какой-то момент. о чем пишет Шарль Бодлер в статье «Художник современной жизни». Давайте просто по пунктам просмотрим его эстетическую идею. Современный художник должен найти красоту не в неких идеальных образцах, а в современности. И наоборот, в современности он должен увидеть такую красоту, которая позволит оставить эту современность в веках. Он ищет нечто, он художник, что мы позволим себе назвать духом современности, ибо нет слова, которое лучше выразило бы нашу мысль. Он стремится выделить в изменчивом лике повседневности скрытую в нем поэзию, старается извлечь из приходящего элементы вечного. И с этой связана еще одна очень важная идея. Красота не раз и навсегда утвержденный стандарт. Красота – это изменчивое понятие. Каждая историческая эпоха выдвигает свое представление о том, что такое прекрасное. Для нас это кажется теперь очевидным, а для середины XIX века это было совершенно новым взглядом на вещи. И Шарль Бодлер говорит, вот мода в искусстве презираема, а именно по моде, по изображению прекрасных женщин в одеждах их времени мы можем проследить, как меняется представление о красоте. Дальше. Очень важно, как трактует Шарль Бодлер талант и его происхождение. Он считает, что талант – это такое удержанное детство, это особый взгляд человека, который обычные люди утрачивают, именно художники сохраняют. Когда мир раскрашен теми яркими красками, которые свойственны для детства. И для этого, конечно, нужна очень сильная впечатлительность. Вот слово «впечатлительность» – это один из самых важных пунктов в эстетической программе этого времени. Ничто более не подходит на вдохновение, чем радость, с которой ребенок впитывает форму и цвет. Я осмелюсь пойти еще дальше. Я утверждаю, что вдохновение связано с приливом крови и что всякая мысль сопровождает более или менее сильным нервным разрядом, который пронизывает весь мозг. Итак, мы видим, что искусство должно прежде всего с точки зрения Бодлера уловить дух современности. Вот от этого слова «дух современности» и появилось слово «модернизм» во всех романо-германских языках. В корне этого слова есть значение «современное». Модернизм – это тот круг идей, который фокусирует художников и их творения именно на уловлении быстро меняющейся и очень неуловимой современности. Поэтому, конечно, очень важно нам с вами понять, какой виделась современность художнику в конце XIX века. Вот тому человеку, которого мы будем называть модернистом. Прежде всего, эта жизнь была невероятно изменчивой, меняющейся с чудовищной скоростью. Вот ощущение того, что время убыстрило свой ход к концу XIX века, о том, что цивилизация начинает очень быстро меняться, это одна из любимых идей литературы XIX века. Так оно и есть, потому что, с одной стороны, мы видим, как меняется география европейского мира. Эпоха колонизации раз и навсегда изменила вот точку отсчета, некие соотношения частей того мира, который представлялся европейцу. Мы знаем, что идет настоящая битва за Африку, которая в течение нескольких лет была поделена между крупнейшими европейскими державами, и это означало прежде всего знакомство с экзотическими произведениями искусства, с экзотическими цивилизациями, с экзотическим цветом, запахом, философией, картиной мира. Только что Англия утвердила свое владычество в Индии. Россия продвигает свою колонизационную политику на восток. В Японии начинается эпоха Мэйдзи, и император прекращает многовековую политику изоляционизма, и иностранцы наконец получают доступ на этот остров. Европа вдруг оказывается в окружении совершенно новых, неведомых, экзотических культур, философий, точек зрения, которые сохранили, с одной стороны, такую агрессивность и силу первобытного сознания, как им тогда казалось, европейцам, а с другой стороны, такую многовековую накопленную культуру и картину мира, которые были совершенно отличны от европейской христианской цивилизации. Европа вдруг почувствовала потребность в каких-то новых точках зрения и новых влияниях. Она вдруг почувствовала себя действительно дряхлой и старой, оглядываясь на африканские, японские или индийские цивилизации, хотя сейчас это кажется парадоксом, потому что именно восточная цивилизация в нашем сознании ассоциируется с мудростью и древностью. Но Европу поразила в этот момент именно новизна. Но мир менялся не только географически, мир менялся и с точки зрения того, насколько глубоко мы могли проникать в него, потому что парадоксальным образом позитивные науки, которые открывали все больше и больше глубины в этом мире, и химия, и физика, и геология, и астрономия, когда мы вдруг начинали понимать, что мир становится и бесконечно малым, когда было открыто атомное ядро, и бесконечно далеким, когда рванула вперед астрономия. Вот стало понятно, что позитивные науки, науки, которые основаны на опыте, на том, что можно потрогать и пощупать, переживают кризис. Это парадокс, но это так. С одной стороны, они добились фантастических успехов и много открытий произвели. С другой стороны, мир оказался настолько непривычным и настолько состоящим из каких-то неоткрытых миров, что они совершенно не знали, что с этим делать. И именно в конце 19-го, начало 20 века появляются новые картины мира. Это и Евклидова геометрия Лобачевского, это и теория относительности Эйнштейна. Именно в это время появляются идеи, которые традиционно принято называть безумными. Например, идея научного воскрешения всех предков, которую выдвигает библиотека Румянцевского музея философ Николай Федоров. И идея полета в космос, которую выдвигает безумный человек, живущий в Калуге, Константин Циолковский. И мы тогда, и современники еще не знают, какие из этих идей сыграют. Все эти идеи кажутся относительно безумными. И вот какая вещь происходит. Если позитивные науки прежде всего апеллируют к разуму, к тому, что мы чувствуем, видим и осязаем, и картина мира кажется достаточно внятной, логичной и понятной, то когда картина мира начинает очень быстро меняться, вот в этот момент мы начинаем говорить о кризисе позитивизма. Разум вдруг понимает, что он очень многого не понимает. И тут же появляется представление о том, что в человеке вообще разум не главное, потому что, например, Ницше уже, как мы с вами помним, объяснил нам, что главное в человеке – это воля, а не разум. И вот атеизм, материализм, который господствовал на протяжении всей половины II XIX века, уступает место новым поискам Бога, абсолюта, того, что стоит за всем этим миром, массового увлечения мистикой вплоть до самоверчения, мы видим, что разум вдруг потерял веру в себя, и мы видим, как вот люди начинают искать опору не в посюстороннем, а в потустороннем. Это, конечно, было очень важное изменение. Итак, суммируем. Современность, как ее видит модернизм, прежде всего, очень быстро меняется, ее границы раздвигаются. Становится понятно, что одной истины нет, и что истин много, и что картин мира много. И поэтому художник, он прежде всего ищет способ самовыражения и создания именно его картины мира. Разум подвергается сомнению. Художники ищут истину в потустороннем мире. И тут вы, конечно, видите, что больше всего модернизм по кругу идей похож на романтизм. Тот же бунт против традиции, тот же поиск самовыражения, тоже внимательное отношение к индивидуальности каждого художника. И в этом смысле, конечно, модернизм и был таким новым романтизмом, витком такого бунта против чего-то устоявшегося и костного в конце XIX века. И поэтому отсюда такой невероятный всплеск новых направлений в искусстве. По сути дела, мы видим, что чуть не каждый художник поэт, музыкант стремится основать новое направление. Различные измы растут, как грибы. Символизм, фавизм, импрессионизм, экспрессионизм, кубизм, футуризм, абстракционизм, дадаизм, сюрреализм. Каждый художник самовыражается так, как он считает нужным, и не просто самовыражается, а придумывает новый язык, придумывает новую концепцию, придумывает новую картину мира. Академический ученый Семен Венгеров, составляющий словарь современных писателей, пишет об этом периоде, что получается такая пестрота, что в глазах рябит. Конечно, при таких вводных понятно, что искусство прежде всего в этот момент обращается на самого себя. Ему интересно понять, откуда оно берется и как оно делается. Поэтому очень часто темами художественных произведений становится то, что мы называем рефлексией, размышлением над тем, что такое искусство, собственно говоря. И, по сути дела, неудивительно, что современная теория искусств во многом опирается на те наблюдения и исследования, которые были художниками созданы в этот период. Итак, суммируем. И декаданс и модернизм – это не художественное направление, это круг определенных идей, понятий, художественных идей в том числе, картина мира. Но если для декаданса важнее всего вот это ощущение пессимизма, упадка, невозможности вырваться из четы человеческого существования, то для модернизма важнее становится это любопытство и желание схватить время, уловить его, остановить и понять, каково же оно. Одним из ветвей модернизма принято считать авангард. Французское слово «авангард» обозначает передовой отряд. Значение этого слова тоже очень по-разному в разных контекстах мы видим. В нашем курсе мы будем считать авангардом часть модернистского общего движения. Авангард – это прежде всего те художники, которых интересовала не столько современность, сколько то будущее, которое из этого современности вырастет. Если декаденты обычно индифферентны к политике, то авангард, как правило, очень политикой увлечен. Они леваки, они бунтари, они то, что сейчас принято называть нонконформисты. Они пытаются строить новую будущую цивилизацию именно из обломков старой. Замечательный исследователь этого периода Амри Ранен даже сказал, что авангард не только строит на развалинах, но и требует развалин в качестве материала для постройки. Очень точное выражение. И вот поскольку они требуют развалин, их творчество больше связано с эпатажем публики, провокацией, то есть стремлением как можно быстрее это будущее из настоящего извлечь. Больше всего этот термин прижился в изобразительном искусстве, меньше в литературе. В литературе авангардом чаще всего называют футуристов, но о них мы поговорим на специальных уроках. Итак, суммируем. Что для нас важно, когда мы употребляем слова декаданс, модернизм и авангард? Во-первых, еще раз повторю, это не художественное направление, потому что у них нет общей стилистической идеи. Это очень разные художники. Их определяет скорее точка зрения, картина мира, философия, ощущение времени, в котором они живут. Если для декадентов важнее всего упадок, кризис, ощущение того, что все идет к концу, для модернистов важнее понимание того, что главная задача художника – уловить дух современности, для авангарда главное – увидеть в этой современности будущее и поскорее помочь этому будущему проявиться. Более того, никакого антагонизма между этими направлениями нет. Мы видим декадентские, авангардные, модернистские идеи не только в рамках одних и тех же художественных направлений, но и в головах одних и тех же художников. Это именно круг идей, которые абсолютно пересекаются, как пересекающееся множество. И все единственное, что объединяет вот эти разные картины мира, это общее ощущение того, что эти художники живут на сломе эпох. Что вот сейчас что-то закончится и что-то начнется. Они чувствуют себя свидетелями смены цивилизации. И главной задачей своей считают отразить этот слом, этот кризис, это рождение нового из умирающего старого. На этом наш урок закончен. Большое спасибо за внимание. Башни и слоновые кости – образ, пришедший из «Песни песен» Библии. Это образ совершенной красоты. Башни и слоновые кости – так автор «Песни песней» называет шею возлюбленной. Она прекрасна, стройна, и белизна ее сравнима с белизной слоновой кости. В европейской литературе это словосочетание употреблялось именно как символ идеальной красоты. До того момента, как в начале XIX века поэт-романтик, французский поэт-романтик Сен-Бёв не употребил это выражение как обозначение некоего образа жизни современного поэта. В данном случае речь шла об Альфреде де Виньи, но это даже не очень важно. Поэт – это человек, который живет в башне и слоновой кости. Что это значит? Это значит, что низкие житейские тревоги, суетность этого мира не должно его никоим образом волновать. Он живет только ради искусства и для искусства. Башня из слоновой кости отгораживает его от житейской суеты. Мы видим реанимацию этого термина в творчестве французского объединения, которое называлось «Парнас» в середине XIX века, второй половине XIX века. И это поэты, которые группировались вокруг поэта Теофиля Готье. Именно в их творчестве образ башни и слоновой кости стал одним из основных, потому что вот противопоставление высоких идеалов художника и низкой жизни для парнасцев было, по сути дела, основным определяющим и темы их творчества, и манеры их творчества. Башня из слоновой кости в конце XIX – начале XX веков встречается в очень многих произведениях европейских и в том числе и русских модернистов именно как обозначение определенного поведения поэта. Жить в башне из слоновой кости – значит презирать все низкое и служить только красоте. Словосочетание «конец века» «Fin de siècle» как термин появилось во французской газете «Декаданс» в 1886 году, в которой была написана пьеса с таким же названием, и это словосочетание закрепилось для обозначения тех идей, которые близки к кругу декаданса, то есть вот конец века, кризис, упадок. Конец цивилизации, пессимизм, имморализм, все это тоже определялось термином «fin de siècle». Прежде всего, он был связан с декадансом. Но когда разразилась Первая мировая война, и люди смогли уже с точки зрения случившейся вот этой катастрофы посмотреть на те годы, то есть конец 80-х, 90-е и начало 20 века, эпоха приобрела какое-то другое очертание, в ней высветились другие черты. Прежде всего, бурное развитие техники, роскоши, комфорта, декоративного и прикладного искусств. Ощущение такой невероятно яркой и комфортной, шикарной жизни. И поэтому, когда современники начали говорить об этом времени уже вот с позиции после катастрофы, постапокалиптических таких, после Первой мировой, мы видим, что чаще всего используется другой термин – прекрасная эпоха, «belle époque». И как символ этой эпохи, вернее, два символа этой эпохи – точка отсчета и точка конца – выдвигаются два события. Это в первую очередь строительство Эйфелевой башни в Париже для Всемирной выставки 1889 года. Эта башня, построена фирмой Ботиньоль, просто должна была демонстрировать, каких успехов достигла эта фирма, когда она строит мосты и перекрытия. Это был знак такого торжества технической цивилизации и победы человека над любыми обстоятельствами. И точкой заката вот этой прекрасной эпохи стало два события. Прежде всего, это, конечно, Первая мировая война, о которой я уже сказала, но еще одно символическое событие – это была гибель «Титаника» в 1912 году, парохода, который совмещал в себе и высшие достижения техники, и высшие достижения науки, и высшие достижения декоративного искусства, и всю ту гордыню и кичливость цивилизации, и богатство, и роскошь. И когда все это с таким невероятным ошеломлением для европейской публики затонуло, вот тогда-то стало очевидно, что цивилизация развивается куда-то не туда.